Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Путь с двумя целями». Сегодня вторая, заключительная часть. Две цели мы имеем на пути, который Бог проложил в людском море, который Он проложил среди людей на этой земле. Одна цель – это жизнь, а другая цель – это смерть. На один и тот же путь вступил Израиль для спасения, а за ним вступил и Египет для суда. Исход, глава 14, стих 16. После подъема из лагеря израильтяне последовали в середину Черного моря. Это был следующий шаг Израиля. Следование Израиля в море, чтобы по суше пройти его, было нелегким делом, как мы об этой истории читаем сегодня в наших Библиях. Движение по этому пути, который всемогущий Бог проложил по дну Черного моря, осуществлялось, сопровождаемое различными обстоятельствами. Но вступление на этот путь Слово Божие истолковывает на основании веры. Мы можем сказать, что сопровождающими обстоятельствами был тот факт, что египтяне вплотную следовали за израильтянами, символично наступали им на пятки. Это были такие обстоятельства, на основании которых мы видим, что Бог вынуждает обоих, как израильтян, так и египтян, идти одним путем. На основании того факта, что израильтяне проходят по дну моря, они обратили врагу свои спины. При этом они должны были смотреть на другой берег, на свою цель, и только так они могли прийти к другому берегу. Но, в принципе, со стороны израильтян мы видим в этом событии мощнейшее действие их малой веры. И даже в том случае, если их сердца были наполнены страхом, то они делали все же то, что сказал им Бог. Писание говорит, что дно моря было сухим, поэтому там было хорошо идти. Однако теперь приходит одно «но». Бог не к народу говорил, а Моисею, чтобы он с жезлом протянул свою руку над морем. Это значит, что в этот момент израильтяне должны были доверять Моисею, этому человеку. Дно моря было сухое, это хорошо, но слева и справа стеной стояла вода метров 25 высотой. И что же теперь? Кто говорил? Кто? Этот Моисей? Это имеет определенное воздействие на нашу душу и на наш ум. Это я вам говорю. Попробуйте это дело повторить. Но здесь, именно в этом пункте, мы видим прообраз Ветхого Завета, чтобы в лице Моисея, который является прообразом человека Иисуса, мы доверяли человеку Иисусу Христу. Так написано в Писании, и только в нем наше спасение, как читаем в Деяниях апостолов, глава 4, стих 12. «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Конечно, и мы, будучи на месте израильтян, имели бы в желудке довольно странные ощущения. И если бы мне кто-то сказал, ты должен пройти по этому коридору с водяными стенами на другой берег, то и я наверняка имел бы странные ощущения в желудке и кишках. Поэтому мы утвердительно должны сказать, что израильтяне могли этот шаг только в вере совершить. Врага они больше не видели. Он находился за их спиной. И это очень хорошо. А когда они спустились с берега на дно моря, то они не смогли бы больше видеть врага, если бы они даже стали оглядываться. Ибо от берега путь пошел вниз, в глубину, на морское дно. Такой оборот событий может, конечно, доставить что-то наподобие удовольствия, если мы имеем веру. В противном случае нет. У израильтян речь шла о жизни и смерти, поэтому мы можем сказать, у израильтян мы находим такое смешанное состояние из страха и веры. И своим ученикам, когда они вместе с ним плыли на лодке, Иисус говорил в Евангелии от Матфея, глава 8, стихи с 24 по 26. «И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им: «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Когда на море сделалось великое волнение, то на этих волнах ученики стали, конечно, трястись. Но израильтяне поднялись из лагеря и по указанию Моисея пошли. А для Бога этого было достаточно, чтобы израильтян видеть в вере. В стихе 13 Моисей говорит израильтянам: «Но Моисей сказал народу: „Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки». По причине великого множества народа они не могли, конечно, сразу все войти в этот коридор, который Бог сделал через Черное море. Вместе с детьми и женами израильтян было порядка 3 миллионов душ, довольно великое множество. Уже в стихе 19 и 20 Бог принимает меры, чтобы никто из израильтян не мог больше увидеть египтян. Читаю эти два стиха. «И двинулся ангел Божий, шедший пред станом Израилевым, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их. И вошел этот облачный столб в средину между станом египетским и между станом Израилевым, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других, и не сблизились одни с другими во всю ночь». Перед египтянами этот облачный столб образовал непроглядную тьму. Поэтому с этого момента никто из израильтян не мог больше видеть ни одного египтянина. Как видим, обстановка молниеносно менялась. Израильтяне в вере вступили на морское дно, на этот путь через море. И если бы мы могли их сейчас рассматривать, то увидели бы следующую картину. Мы увидели бы их со всем их имуществом, на ослах навьючено все их добро, весь их скот, который они захватили из Египта. Ведь они получили указание, чтобы они забирали у египтян весь их скот, как вознаграждение за 400-летний рабский труд». Все это шествие людей и скота наверняка тянулось от 5 и до 10 километров, и теперь во всю ширину этого шествия они устремились на этот путь через море. Возвращение назад раскаивающихся, слабых в вере, было вообще больше невозможно. Если бы такие израильтяне хотели вернуться, то масса людей и скота все равно увлекли бы их с собой, потому что весь этот поток стремился теперь через этот путь скорее прийти к другому берегу. Этот путь был приготовлен Богом и Моисеем, где Моисей является прообразом Господа Иисуса, ибо это был путь веры для славного израильского народа. И если в конце стиха 14 мы читаем «А вы будете молчать», то это напоминает нам об одной истории, которая произошла порядка 40 лет позднее. Это событие произошло у города Иерихона. Чтобы взять эту крепость, Иисус Навин дал народу повеление. В книге Иисуса Навина в главе 6, стих 9 читаем. «Народу же Иисус дал повеление и сказал, «Не восклицайте и не давайте слышать голоса вашего». И чтобы слово не выходило из уст ваших до того дня, доколе я не скажу вам, воскликните, и тогда воскликните. 6 дней израильтяне обходили таким образом по одному разу в день Иерихон, а на 7-й день они обошли его 7 раз. В 7-й раз Иисус Навин дает народу повеление, как читаем в стихе 15. Когда в 7-й раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу, «Воскликните, ибо Господь предал вам город». Как видим, и этот путь вокруг Иерихона был для израильтян путем веры. Некоторые из вас могут при этом сказать, «И что тут особенного, чтобы обойти вокруг этого города? Что это за вера? И я делаю так же, когда хожу гулять. Разве это вера?» Но в этих событиях, при переходе через Черное море и при взятии Иерихона, мы видим, что через послушание засчитывается в глазах Бога к вере. Слова неверия в устах израильтян имели бы больший вес, чем вера в их сердцах. Поэтому намерение Бога двигалось к исполнению. Тот факт, что всемогущий Бог на небесах избирает для осуществления своего намерения и своей воли такой путь, который является прекрасным и удивительным делом. Конечно, Бог мог израильтян совершенно иначе переправить на другой берег Черного моря. В отношении вопроса, что Бог может, Иисус говорит своим ученикам в Евангелии от Матфея, глава 19, стих 26. «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». А поскольку Богу все возможно, то Он мог здесь у берега Черного моря поставить для израильтян несколько кораблей и без проблем переправить их на другой берег. Но тогда мы не имели бы эти прекрасные прообразы для нашей личной жизни веры. Тогда трудности, связанные с верой, которые нас касаются, мы не охватили, не поняли и не выучили бы. Каждый израильтянин, вступивший на этот путь в море, не мог больше плыть против течения, чтобы вернуться назад. Это было невозможно. Каждый из них радовался тому, что вдали он видел поставленную перед собой цель, противоположный берег. Да, таким образом все израильтяне символично одновременно вместе достигли другой берег, как прибежище от фараона, в котором мы прообразно видим сатану, главаря врагов Израиля. Конечно, когда Бог поставил между египтянами и израильтянами облачный столб, то в этой кромешной тьме среди египтян возник огромный хаос. Поэтому они почти не могли продвигаться вперед. А когда новое утро принесло для египтян немного света, то они смогли навести порядок в своих рядах и смогли снова преследовать израильтян. При этом они достигли то место, где были расположены израильтяне для отдыха, место, которое называется Пигахиров. Израильтяне покинули это место и ушли по пути в море. Различные ненужные вещи, которые они оставили на этом месте отдыха, указывали египтянам на тот факт, что здесь находился лагерь израильтян. В абсолютном неверии египтяне промчались через лагерь отдыха тех, которые свое доверие возлагают на Бога. На месте, где находился лагерь отдыха израильтян, то есть у Пигахирофа, которая символично означает «пасть пещеры» или просто «глотка», египтяне вступают на один и тот же путь, но для суда. Это пасть пещеры, которая указывает на пасть преисподней, символично указывает на тех людей, которые не хотят в вере принять Божию благодать. Повторяю, египтяне вступают на тот же путь, по которому шли и идут израильтяне, но они вступают на этот путь для собственного суда. Этот путь, который называется «глотка», является прообразом всех тех, которые не желают в вере принять благодать Бога. Этот суд египтян, то есть суд над этим миром, ведет через место отдыха, но без обращения. По этой причине в их сердцах возникает ожесточение, полное беспокойство и неверие в своей погоне. Повторяю, египтяне в неверии вступают на путь, который только в вере может привести к цели. Как для благословенных израильтян на этом пути не было больше обращения, никто не мог больше вернуться назад, потому что каждый отдельный из них вынужден был двигаться вперед со всей массой. Точно так и для войска египтян не было возможности возвращения, поэтому они все погибли на этом пути. На таком пути через море нет больше возможности для уклонения. Этот путь ведет к вечности. Уклониться невозможно ни вправо, ни влево. Только одна из двух целей будет достигнута на этом пути. Обе цели находятся в Божьей воле. Пункт А. Спасающее послушание израильтян проводит их через воды смерти. А. Неверие приносит египтянам суд в воде смерти. Таким образом, мы рассмотрели определенный образец высказывания Святого Писания. А теперь мы коротко рассмотрим это высказывание Святого Писания с точки зрения Нового Завета. И мы, дети Божии, находимся во время благодати на этом пути с двумя сторонами. Тогда израильский народ, а сегодня мы, духовный Израиль, нам дано спасение, а суд над безбожным миром, символично в Египте, давно уже провозглашен. Бог оповестил об этом через Христа, как однажды через Моисея. И это есть слово Евангелия, слово радостной вести с Голгофы. Теперь это обращение и расположение в лагере для отдыха у Пигахирофа символично означает обращение к Иисусу, означает покаяние и во Христе приход в покой. Так как оправдание мы получаем через веру, то можем не бояться, а также при взгляде на действия врага можем не обращаться в панический крик. Во всем этом мы не нуждаемся. Святое Писание показывает нам, как мы можем и должны прийти в покой. Если верующих постигает сегодня этот страх как эпидемия, то это случается потому, что они, как безумные, как загипнотизированные, смотрят на махинации врага. Бог и сегодня во время благодати желает еще прославиться на людях, как однажды по отношению к Израилю. На верующих через спасение и, во-вторых, на погибших через суд. Наше вступление в море указывает одновременно на прообраз крещения, связанный с Моисеем, как мы читаем в первом послании к Коринфянам, глава 10, стихи 1 и 2. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море». Если Павел, апостол язычников, говорит здесь о облаке, то мы должны спросить, о каком облаке здесь сказано. Это не облако у горы Харива и не облако на горе Преображения, где Иисус говорил с Моисеем, когда облако светлое осенило их. Но речь здесь идет о столпе облачном и столпе огненном, под которыми Господь Иисус вел израильтян в пустыне днем и ночью, как читаем в Исходе, глава 13, стих 21. Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. Вступление в воду смерти является действием послушания и действием веры каждого отдельного человека. Кто в вере становится на этот путь, что сопровождается рождением свыше, не может больше вернуться назад, не может больше сделать недействительным свое рождение свыше, потому что рождение свыше не допускает больше изменения в сущности человека. Почему? Потому что новое творение, рожденное в человеке от Божьего нетленного семени, имеет качество вечности, как и сам Бог. Поэтому израильтяне прообразно на этот факт не могли больше вернуться назад. И даже тогда мы не можем наше рождение свыше сделать несуществующим. Даже не можем процесс рождения свыше вернуть вспять, если враг нам внушает: «Оставь нас, пусть мы работаем египтянам». Исход 14, стих 12. Даже в этом случае путь в море приведет к другому берегу, приведет нас к цели. Поэтому мы должны, как говорит апостол Павел, смотреть на нашу цель, как читаем в послании Филиппийцам, глава 3, стихи 13 и 14. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Павел не говорит здесь: «Вы постоянно должны смотреть на врага». Об этом мы здесь не читаем. Но затем приходит крайне необходимое, утешающее слово небесного Моисея: «Не бойтесь». Хотя Господь Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, глава 16, стих 33, «В мире будете иметь скорбь», но затем он добавляет: «Но мужайтесь, я победил мир». Хотя мы, все дети Божьи, должны стать победителями, но мир сей мы не можем победить, потому что Господь Иисус уже победил мир. В стихе 13 нашего главного текста читаем: «Но Моисей сказал народу: „Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки, ибо в вере мы вступили на этот единый путь с нашим духовным имуществом. Это то, что мы имеем в нашем кармане. Это наша вера. Это единственный путь, на который указал и приготовил нам наш Небесный Отец и наш Господь Иисус. Если мы будем ходить по этому пути, то будем знать, что Бог его заранее приготовил, как мы об этом читаем в послании Ефесянам, глава 2, стих 10. «Ибо мы, его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог приготовил и предназначил нам исполнять». На этом пути, о котором согласно послание Римлянам, глава 8, стих 29, Бог предузнал до основания мира и приготовил его для нас. Мы должны ходить, искать наше спасение и не фиксировать, насколько велик враг. Наше спасение мы только тогда будем правильно видеть, если интенсивно будем им заниматься, чтобы познать Божье свидетельство в отношении каждого отдельного верующего. Только таким образом Господь Иисус может нас ввести в более глубокое Его познание. А поскольку нашей целью является вечная слава, то мы должны ходить, как спасенные, взирающие на цель. Ибо только так мы можем и будем прославлять живого Бога в нашем теле при любой нашей слабости. Примером для всех нас, детей Божьих, является Христос в Своей жертве. В заключение нашей сегодняшней проповеди совершенно ясно подчеркнем тот факт, чем является жертва Иисуса. Прославлением Бога на кресте для славы Небесного Отца, спасением души людей через Голгофский крест для верующих, судом гнева для неверующих. Таким образом, жизнь Иисуса в собственном деле была безгрешной, но так как Он, наш Господь, хотел на Себя взять грехи всего мира, то подвергся через Ирода преследованию уже в раннем детстве, поэтому родители ушли вместе с Ним в Египет. Однако Господь Иисус не погиб в Египте, но пришел из Египта к Голгофскому кресту. Это был единственный путь, который Небесный Отец предопределил для Сына любви, потому что по Божьей воле Он должен был взять на Себя грехи всего мира. Аминь.